Здравствуйте, для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас мы рассказывали вам о том, что в ближайшее время с новым телеобращением к россиянам выступит президент Владимир Путин. Уже дважды глава государства обращался к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом 25 марта и 2 апреля. И вот сегодня мы ожидаем новое телеобращение президента России. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» мои коллеги Диана Кабракова, Алексей Красильников. Мы расскажем о том, что сегодня было в эфире «Радио Спутник» и что нам предстоит в течение сегодняшнего дня. Коллеги, здравствуйте. Вам слово, пожалуйста.
Приветствую, да, коллеги, приветствую наших слушателей. Леша, здравствуй. Леша, видимо, подключится, возможно, к нам через некоторое время. Но я, знаешь, Жень, что хотела сказать по поводу обращения президента? Леша, здравствуй.
Алексей, мы наконец-то, мы рады наконец-то, что ты к нам подключился.
Я испугался, что самоизоляция перешла в режим и просто изоляции. Меня как-то изолировали снаружи, прям не пугайте меня.
Отключили человека из интернета.
Мы просто тебя игнорировали, Леша. Мы слышали эти возгласы, но игнорировали.
Ну, в общем, мы, конечно, радуемся, что к нам Алексей Красильников подключился. Диана, извини, что пришлось тебя перебить. Да, так что ты говоришь?
Я хотела сказать по поводу выступления Владимира Путина, если немножко порассуждать на тему того, о чем он может сказать, так как это выступление приурочено к совещанию с губернаторами. А от различных губернаторов мы видели разные меры по
различную борьбе с распространением. Я бы сказал, да?
Да, да, да. Мне кажется, что это будет даже не столько, возможно, на мой взгляд, не столько обращение к населению Российской Федерации, сколько обращение к губернаторам в том числе и разъяснение каких-то моментов.
Ну, понимаешь, Диана, мне кажется, что обращение, что обращение президента, там, к, предположим, к губернаторам, да, перед совещанием с главами регионов, или там обращение, предположим, к полицейским, такое узконаправленное, это всегда воспринимается как обращение ко всем гражданам, потому что ты президент страны. Поэтому здесь, ну, в общем, можно понять ожидания, с которыми люди
обращаются. А потому что полезно послушать всем.
Вот именно, да.
А я бы сказал еще, что это, возможно, некое желание, намерение показать, если это будет действительно вот следовать вашей логике, что вроде бы мы, имеется в виду Кремль, обращаются к губернаторам, но ответственность они будут, губернаторы, нести не только перед Кремлем, а и перед каждым слушателем, каждым зрителем. И, соответственно, для этого такой момент и проводится. То есть как бы расширение той сферы ответственности, которая лежит на самых высоких должностных лицах просто за последние буквально несколько месяцев. Мы не раз видели, что отдельные представители вот региональной власти демонстрируют эту некую оторванность от действительности и позволяют себе порой, некоторые, опять же, из них, вести себя так, словно вот как бы, ну вот в Кремле не узнают, и ничего страшного. Нет, дорогие друзья, как мне кажется, вот это обращение может обозначать, вот они люди, которые смотрят, слушают, которые, перед которыми держать вам ответственность.
Может быть, и мне, знаете, еще сейчас подумалось, что, возможно, дело и обращение президента касается и денег в том числе, потому что, ну вот смотрите, если мы обратим внимание на сегодняшний новостной поток, разговоров о деньгах, их очень много, начиная от финансовой помощи Италии, там, Иран, обращение его к МВФ и поддержка Международного валютного фонда. В России, опять же, тоже сегодня активно анализируют активы, которые есть в России, но из-за того, что есть определенное бюджетное правило, оно не позволяет тратить больше определенной суммы, а ликвидных активов их много. Там порядка почти 18 триллионов рублей, если мне не изменяет память.
В этом смысле не очень понятно, почему бюджетное правило такое сложное меняемое и, ну, как сказать, костная, учитывая, что ситуация чрезвычайная происходит, и в этом смысле можно было бы ожидать каких-то радикальных шагов по его изменению. А в остальном, да, вот эта ситуация о том, как страны начинают задумываться, где доставать деньги, чтобы справляться с пандемией, как вообще действовать сообща или поодиночке. Вот это все очень любопытно, оно зрело, вот интересно, насколько оно здесь прорвало. Самым интересным, конечно, выглядит вот это обращение Ирана к МВФ. Просто потому, что, с одной стороны, Иран — это страна-изгой для очень многих. С другой стороны, были абсолютно понятны и ожидаемые противодействия и подобные заявления Соединенных Штатов. А с другой стороны, просто вдумайтесь, если Иран подсадят на иглу МВФ. Мне кажется, это будет очень интересным моментом именно для западного мира, чтобы Иран был под контролем не только условных комиссий, под контролем здесь еще и под финансовым, но и вот, пожалуйста, МВФ. И средства будут лучше контролироваться, и тратиться, наверное, будут как-то уместнее. Это я сейчас пытаюсь позицию МВФ как-то на себя примерить. Вот, и в этом смысле, мне кажется, такой очень любопытный момент, чем все завершится.
Ты сказал, Иран подсадит на иглу МВФ.
Да.
Но все-таки,
да.
Наверное, как-то в обратной плоскости
нет,
это
нет,
работает.
Нет, абсолютно так. Абсолютно так. Если МВФ выдаст деньги Ирану и будет потом требовать их обратно, у Ирана есть обязательства перед МВФ. Правильно же логика такая?
Ну да, если МВФ одобряет вот. Там некий кредит, Иран потом должен
да.
денег, и да, ситуация будет... Но так или иначе подконтрольна, я не знаю, в какой степени. Мы можем вспомнить пример Греции, он не настолько далек, но крайне показателен. Угу. И там, знаешь, что говорили в МВФ, что не говорили, что говорили в Брюсселе, мы можем вспомнить, но...
Нет, в конечном счете Греция сделала все,
тяжко.
Что от них хотели. Все, что от них требовали, абсолютно все. И в конце концов, премьер-министру тогдашнему греческому, он, по-моему, и сейчас аж не особо даже извиняться ни перед кем не пришлось. Да, у нас греческие свои интересы, но, ребят, видите, мы ничего никак иначе сделать не можем. Поэтому это как раз тот самый пример, что в этом плане страна, которая начинает общаться с МВФ, исполнит все, что нужно.
С другой стороны, мы не забываем про Соединенные Штаты Америки, и сегодня журналисты из Wall Street Journal пишут о том, что якобы Штаты могут и заблокировать выделение Ирану вот этих миллиардов, 5 миллиардов долларов от МВФ. Зачем, почему и почему так категорично, это тоже вопрос. Ну и, понятное дело, они ссылаются на неназванные источники, там свои какие-то. Может, такого-то на самом деле в плане американских властей и нет, но... Пока можем гадать на кофейной гуще, однозначно.
Я не думаю, что здесь речь идет о гадании, просто потому, что это Соединенные Штаты и Иран. Страны, которые являются большими антагонистами, наверное, сложнее представить. Ну, наверное, еще Израиль с Ираном, наверное, будут большими антагонистами. Поэтому можно совершенно не сомневаться, что если нужно дать дежурный комментарий, любой политик, любой общественник в Соединенных Штатах скажет, что нет, Ирану никакой помощи нельзя давать. Почему? И там дальше уже, возможно, различные, как это сказать, объяснения. Другое дело, что журналисты об этом говорят... Ну вот мне почему-то абсолютно кажется, никакой такой информации нет. Это из серии сделать предположение, которое точно попадет в цель, но оно стопроцентное. 2 плюс 2 все равно будет 4, ну, по крайней мере, в обычной арифметике абсолютно точно. И говорить, что там журналисты, не знаю, американских СМИ со ссылкой на свои источники, ну, мы тоже можем сказать, что вот, например, журналист российского спутника Евгений Маструк предполагает, что эта помощь не будет тоже оказана. И почему? Ну, или Алексей Красильников, или Диана Кабракова. Потому что вещь достаточно очевидная. Между Соединенными Штатами и Ираном слишком сильно напряжение. Другое дело, именно в этом разрезе та самая финансовая игла, я уж прошу прощения за это сравнение, она вдвойне будет интересна. Просто потому, что у Соединенных Штатов может быть в этом заинтересованность. Другое дело, здесь, кстати, следующий момент возникает, насколько Соединенные Штаты могут блокировать решение Международного валютного фонда. Есть ли там это официальный механизм или какой-то закулисный, подковерный, я тоже не удивлюсь, если он есть, прошу прощения.
Ну, ты знаешь, мне кажется, эти механизмы появляются по мере поступления каких-то спорных вопросов или какого-то нежелания отдельно взятых стран помогать или как-то финансировать какие-то важные проблемные точки и помогать справиться с какой-то существующей проблемой. Но вот мы с тобой разбираем МВФ, Иран, возможную блокировку американцами этой финансовой поддержки. В Европе все гораздо хлеще. И вот, кстати, Грецию мы упоминали. И Грецию можно упомянуть и в контексте сегодняшних перипетий и неопределенность, которая сложилась в еврогруппе, которая никак не может согласовать финансовую помощь
Это
Италии.
Это прекрасная
история. почему так происходит? То есть это на самом деле все вопросы, которые касаются денег, они вскрывают, как мне кажется, очень много черт, чаще всего негативного окраса. Если у тебя нет денег, но значит, ты... Ну, либо неполноценный какой-то, или почувствуй себя неполноценным, или почувствуй себя почему-то обязанным, даже если ты состоишь вот в такой группе, как Евросоюз, как вот подобное объединение. И каждый раз ты должен о чем-то просить. Это было и с вопросами миграционного потока. Вспомни, когда те же итальянцы говорили о том, что друзья, коллеги, мы не справляемся, помогите. Греки точно так же говорили. Кто-то вообще, по примеру, Польши категорически отказывался принимать каких-то мигрантов и помогать. Сейчас, в принципе, происходит то же самое, только уже по другому вопросу по коронавирусу. Да, страна оказалась в тяжелом положении, помогите. И они не могут согласовать. Как? Вот как вообще можно о чем-то потом говорить?
Я бы здесь немножечко уточнений пару сделал. Во-первых, про Грецию, мне кажется, так много не говорили со времен Гомера. Прямо серьезно, Греция участвует в передовой европейской не только жизни, это респект. Во-вторых, если я правильно понимаю, Еврокомиссия не согласовала все-таки финансовую помощь не только Италии, а странам вообще наиболее уязвимым, наиболее пострадавшим. То есть здесь ребята сидят и не могут договориться вообще, как всем помогать, причем и на международном уровне, так и внутри этих самых отдельных стран. А в остальном, ты знаешь, вот перед тем, как буквально пару слов там еще докинуть в эту Еврокомиссию, я бы еще хотел сказать, что у нас сегодня была студия, которая посвящена деятельности, карьере Маргарет Тэтчер. Была такая британская премьер-министр, увы, сегодня день ее смерти. Она умерла в этот день. И ее вспоминают как раз потому, что в ней была вот эта сила, вот эта внутренняя воля, вместо того, чтобы заниматься переговорами, вот стукнуть кулаком по столу и сказать, будет вот так вот. Непопулярные мнения, жесткие мнения. Она была критиком, кстати, европейских вот этих вещей, объединительных, именно потому что понимала, что вот эти вот консенсусные вещи, о которых нужно договариваться всем, не всегда достижимы. Поэтому у Тэтчер, безусловно, были минусы. Ее, безусловно, есть за что, как сказать, критиковать. Но вот это у нее не отнять. И поэтому, наверное, именно Тэтчер вспоминают, даже вспоминают тепло и в нашей стране, учитывая, что у Маргарет Тэтчер очень было холодное отношение к Советскому Союзу, мягко говоря. Вот, а относительно уже непосредственно той самой помощи Еврогруппы, это просто прекрасная ситуация, потому что, грубо говоря, есть два лагеря, которые говорят, ребят, давайте поможем так, в другом лагере говорят, нет, давайте поможем так. В первом лагере говорят, вот у нас есть кубышечка, ничего не напоминает, давайте ее расчехлим, там достаточно денег. А в другой группе говорят, нет, ребят, давайте будем по-прежнему брать в долг, будем по-прежнему набирать кредиты. В этом ничего негативного нету относительно того, чтобы взять новый кредит. Другое дело, что эти лагеря не могут друг с другом договориться. И вот в этом смысле я не думаю, что здесь что-то прям непреодолимое, хотя они сидели, конечно, сколько, 16 часов, сказали, заседание длилось.
Долго, да, долго сидели.
Я здесь просто визуализировал, просто представь, люди сидят, серьезные люди, там, политики, и сидят перед скайпом 16 часов. Мне кажется, уже жены, дети подходили, пап, дай поиграть в Sims, там, или, не знаю, у меня Doom новый, я хочу уровень пройти. Нет, нет, у нас важное заседание, как именно мы будем выделять деньги Италии, Греции или другим странам, которые пострадали.
Да что там про детей, Леш, про обычные человеческие нужды я бы здесь упомянула просто.
Сейчас поясни, что за обычные человеческие нужды у компьютера.
Ну,
а, у тех людей, которые заседают. Абсолютно правильно.
Конечно,
да.
Конечно.
Им представляешь, так человек отошел буквально, буквально кофейку себе налить, бац, и пропустил значимое голосование. Так тоже может
да,
быть.
Да, просто поэтому без тебя здесь... определили сумму помощи.
Да, причем тебе же самому. В четверг они соберутся снова, поэтому совершенно не исключено, что они в четверг спокойно договорятся.
Ну и все-таки я бы, конечно, вот эту денежную, финансовую драму, я бы к ней старалась обращаться чаще с той точки зрения, но вот сегодня у нас есть определенные примеры, мы о них рассказали, поставим там запятую, но ведь это и касается международных организаций. Мы можем вспомнить пример России и парламентской ассамблеи Совета Европы. Вспомни, как все там дружно говорили, как же Россия должна внести определенные деньги, чтобы ассамблея функционировала. Из последнего пример Трампа и Всемирной организации здравоохранения. Зная, что бюджет ВОЗ формируется как раз из взносов стран-членов Всемирной организации здравоохранения, и зная, что американцы вносят самую существенную часть, Трамп начинает угрожать, что вообще пересмотрит это финансирование, и вообще виноваты Всемирная организация здравоохранения, что они не доглядели с рассмотрением распространением коронавируса, и поэтому сейчас те же американцы столкнулись с проблемами и с такими большими цифрами по зараженным, по смертности и так далее. И мне кажется, что это, конечно, меняет и будет менять, к сожалению, но, наверное, надо признать, будет менять вот эту вот парадигму взаимоотношений именно из-за финансовой составляющей. Наверное,
а я абсолютно с тобой согласен.
Нельзя.
Ты очень правильно подбираешь вот главное и ключевое. Я бы единственное здесь добавил, что просто показывает, что в такой ситуации все друг за друга, пока ситуация, ну, как сказать, нормальная, спокойная, хотя бы в меру, хотя бы в рамках. Как только ситуация становится чрезвычайной, как только ситуация становится опасной, каждый сам за себя. В Соединенных Штатах лидерские увы, по миру показатели, вот те самые, связанные с пандемией, с коронавирусом, и все, и Соединенные Штаты начинают чувствовать, а зачем нам эти международные организации? Мы вроде сами за себя, нам нужно самим справляться, для чего и зачем с кем-то mm-hmm. делиться. Я не знаю, насколько это уместна такая позиция, но, наверное, вот есть хорошая такая поговорка, да, что лошадей на переправе не меняют. Если есть договоренности, если есть некие законы, давайте все-таки стремиться к тому, чтобы соблюдать их вот хотя бы на время, пока эти законы действуют. И не менять их уже по ходу. А то будет, как мой любимый пример с Дартом Вейдером из «Звездных войн», который менял правила и потом так еще добавлял. И молитесь, что я изменил эти правила в последний раз. Выглядит именно так. Но при этом, да, абсолютно никто не закрывает глаза на то, что у Соединенных Штатов очень сложная ситуация, наиболее сложная ситуация, наверное, если смотреть по цифрам и по тем политическим решениям, которые принимаются. Может быть, там тоже не хватает той самой политической воли, о которой мы упомянули чуть выше и про которую мы рассказывали в случае с Маргарет Тэтчер. Не знаю, договариваться и брать кредит намного проще, чем вот стукнуть кулаком по столу, опять же, возвращаясь к этой цитате, и принять какое-то решение самостоятельно. Трамп пытается, но не везде и не всегда это выглядит уместным, адекватным.
Ну да, давай поговорим немного о том, что и происходит непосредственно в Российской Федерации, потому что у нас тоже оказывают поддержку и малому, и среднему бизнесу. Правительство готовит очередной пакет мер поддержки. Опять же, в течение сегодняшнего дня в 16 часов по московскому времени мы будем обсуждать Ростуризм и его программу восстановления туристической отрасли. И здесь, конечно, как мне кажется, много подводных камней открывается, начиная с вопроса о том, кому эта программа сейчас может помочь, и вообще можно ли, в принципе, сейчас помочь всем туристическим агентствам, туристическим операторам, тем, кто реально теряет деньги, и каким образом помогать. То есть вот на примере бизнеса мы понимаем, что, допустим, кредитные каникулы или каникулы по, не знаю, уплате НДС, да, просто отсрочка, она поможет не всем. Кто-то крупные игроки, они, наверное, справятся и смогут просто позже заплатить эти суммы, а мелкие игроки, им просто банально неоткуда будет взять эти суммы. И мне кажется, здесь справедливо даже проводить определенные параллели. Те, кто большой, и те, кто сможет договориться и с гостиницами, и с авиакомпаниями, а мы понимаем, что это тоже, знаешь, вот в этой табличке, когда из центра стрелочки отходят, это тоже те сектора, которые несут финансовые потери. Вот кто сможет договориться, тот тому и помощь вот эта пригодится последующая, а кто нет, ну, наверное, туристических агентств все-таки станет заметно меньше, как считаешь?
Я вот тоже к этой мысли все чаще прихожу. В особенности, если мы говорим про туристический бизнес, помощь, если она есть, если она возможна, это будет помощь для выживших. И примерно для выживших, в хорошем смысле слова, естественно, для того бизнеса, который останется на плаву, просто потому что, ну, те меры, о которых просит турбизнес, они достаточно известны и достаточно давно о них повторяют. И вот на эти вещи, наверное, нужно будет пойти как-то с большей готовностью, с большей решительностью. А здесь и сейчас, честно, я, может быть, не знаю, всех деталей. Скорее всего, я не знаю всех деталей. Но то, что я прочитал, ну чем это принципиально отличается от того, что уже заявлено? Помощь по отсрочке с платежами, по кредитам? Окей, хорошо. Еще какие-то беспроцентные кредиты? Окей, хорошо. Что здесь такого принципиально нового готов предложить Ростуризм? Мне кажется, в этом смысле они стратегически не вовремя выступили с заявлением. Вот им бы подождать еще чуть-чуть как раз вот этого очередного выступления Владимира Путина, которое мы ожидаем, которое обязательно, я уверен, будет освещаться. А дальше уже немножечко под него подстроиться. Ну, потому что видно, что какой-то решительности, опять же, снова мы возвращаемся к этой политической решительности, но не всегда хватает, когда нужно сделать что-то вот радикальное, и запрос на это есть. Вот все-таки как-то давайте подождем, давайте потерпим, давайте как-то еще попытаемся выкрутиться своими путями, что ли. Вот это вот прослеживается. Но опять же, я повторюсь, всех подробностей я не успел прочитать или просто еще негде, или не опубликована информация.
Ну вот мы расскажем все подробности и, главное, поговорим со специалистами, узнаем их мнение на этот счет, но пока картина выглядит действительно несколько туманной. И, понимаешь, даже если сейчас делать ставку именно на внутренний туризм, понятное дело, что с внешним сейчас в принципе непонятно. Я, кстати, вот от себя могу сказать, что мне крайне тяжело дается понимание, точнее, отсутствие понимания, когда у меня будет отпуск. То есть я настолько человек планирования, и для меня вот какая-то цель, которая будет там через какое-то время, пусть она даже касается банально отпуска, она мне важна. То есть я понимаю, что будет дальше. И вот без этого, конечно, приходится очень тяжело. Так вот, делая ставку на внутренний туризм, мы же понимаем, что все, к сожалению, пока не идеально. Да, там реконструируются гостиницы, сервис пытаются наладить там на уровне, до уровня дотянуть турецкого или египетского, все включено. Но пока мы не можем сказать, что во всех регионах, куда было бы здорово поехать, потому что там классная природа, и вообще там есть чем заняться, и можно совмещать несколько видов отдыха, пока это все не работает на полную катушку, не работает на 100%.
И есть абсолютная уверенность, что пока что, опять же, в обозримом будущем, ну, не заработает. Ты абсолютно правильно подмечаешь, что вот этот вопрос поощрения внутреннего туризма, ну, и все равно человек, если появится, когда появится, может быть, чуть больше средств, он все равно выберет Турцию, ты же упомянула, да, если мы равняемся по ней?
Да.
Даже учитывая, что, ну, давай будем объективно говорить, если смотреть по ценам, Турция предлагает куда больше, более привлекательные по деньгам вещи, значительно чаще, чем некоторые российские курорты. А по вот этому, по гостеприимству, по сервису, ну, здесь действительно учиться не переучиться. Более того, здесь вот я тоже прочитал один очень любопытный момент относительно того, что Ростуризм обещает какое-то упрощение визового режима, да, вот въездной визы, я так понимаю, получить будет
прорабатывают
проще.
Прорабатывают они этот вопрос. Вот. Вопрос, да.
Я прям ставлю себя на место какого-нибудь жителя Никарагуа, которыми говорят, значит, дружище, у тебя будет упрощенная ситуация по визе в Россию. Ты поедешь в Саха-Якутию в отпуск? И я, конечно, поеду. Но другое дело, что далеко не все мои соседи по Никарагуа предпочтут Саха-Якутию, а не Турцию, например. Или, например, Испанию. Или, например, Египет, куда, например, из России, если я правильно понимаю, ездить намного сложнее. Это-то я так вуалирую тот момент, который туриндустрия очень хочет получить попроще, побыстрее, и который окажет реальную помощь.
Ну да, я, конечно, вспоминаю, да и как тут не вспомнить чемпионат мира 2018 года, чемпионат мира по футболу, и когда люди вообще из разных уголков мира приезжали в Россию, и насколько было это здорово слышать потом комментарии, что Россия на самом деле оказалась не такой, как мы читали в СМИ или фотографии, вот. Помнишь вот эти вот сравнительные аналогии, когда человек, приехавший сегодня в Россию, показывает фотокарточку, на самом-то деле вот так, а я видел вот это, и показывает, угу. Ну, традиционно медведя и там что-то еще.
Есть очень большая разница, Диана. Очень большая разница в целях поездки. Человек, который приезжал на чемпионат мира, в первую очередь приезжал на футбол. У него футбол был ключевым поводом. Если мы говорим про въездной туризм, про вот этот вот импорт туристов, мы говорим о том, что в стране должна быть какая-то привлекательная вещь, чтобы сюда поехали. Сейчас этого, увы, давай понимать, давай говорить объективно, этого не так много. Есть прекрасные красоты Байкала, есть прекрасный Крым, есть замечательная Карелия, где есть вот эти фишечки, но они либо не
Камчатка, опять же, Леша, Камчатка.
На Камчатку лететь дорого. Я все-таки в этом... Камчатка, безусловно, еще здорово туда лететь. Прям совсем дорого. Даже из Москвы, даже москвичу. Я в этом смысле. И поэтому, ну вот пока эта привлекательность не будет доведена до уровня вот того самого чемпионата мира по футболу, который является достаточным поводом, чтобы приехать просто так, увы, ничего не будет. А на чемпионат мира, да, давай вспомним, приезжали и в Нижний Новгород куда, и в Калининград, и в Саранск, мой любимый, тоже приезжали.
Я еще, знаешь, вот мы с тобой говорим про туризм, говорим, а как этот туризм будет организован вот с точки зрения сегодняшнего вируса. Я почему об этом спрашиваю? Потому что сегодня была новость о том, что аэропорт Грозного обязал пассажиров из Москвы, ну, вообще прилетающих в Чечню, показывать справку о тесте на коронавирус. То есть, если у тебя есть отрицательный результат на коронавирус, то ты можешь приехать. Если нет, то, ну, извините, видимо, вам придется лететь обратно. И меня посетила мысль, что это реальная картина будущего. Мы не знаем, будет вторая волна или еще какая-то волна коронавируса, когда появится новый какой-то вирус, который снова затронет население всего мира. Мы этого ничего не знаем. Но мне кажется, что факт остается фактом. Дальше без справочки вот такой вот, или, не знаю, какого-то там вживленного чипа, нельзя будет просто так передвигаться. То есть вот в Евросоюзе uh-huh. есть своя картина там безвизового передвижения, да, вот и даже там наверняка будет покажите справку, тебе как кажется?
Я здесь больше увидел какой-то опять вот этот антимосковский шовинизм, что ли, прям. Я понимаю, что Москва это центр значительной части области и жизни, но в этом плане как-то это не очень красиво выглядит. А так, ну, с другой стороны, есть же вот эти действительно некие справки, которые представляются или там документы, которые нужно собирать для поездок. Насколько это уместно для перемещения между регионами? Возможно, как раз в обращении президенту губернатором этот момент тоже будет затронут. Я вот за этим послежу пристально.
Да, о чем мы расскажем в течение дня. Все, на сегодняшний момент, на текущий момент пока все. Леш, тебе спасибо. Алексей Красильников и Диана Кобракова.